эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Денис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: подаст ли Армения заявку на вступление в Евросоюз? Премьер-министр Никол Пашинян предлагает сделать вопрос европейского будущего страны предметом общественного обсуждения. Сопредседатели женевских дискуссий говорят о необходимости вернуться на доковидный режим въезда-выезда из Южной Осетии. Есть ли предпосылки для смягчения режима? Как обычно, по воскресеньям итоги недели для Северного Кавказа подводят наши коллеги из проекта «Радио Свобода» «Кавказ Реалии». Об этом и не только слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск новостей. В ночь на воскресенье разные области России атаковали беспилотники. Министерство обороны России заявило о сбитии 35 летательных аппаратов над Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской и Курской областями. Больше всего дронов, 17, по заявлению ведомства, было сбито над Краснодарским краем. После падения дрона на нефтеперерабатывающий завод в Славянске на Кубани возник пожар. Там погиб один человек. Предварительная причина смерти – сердечный приступ. Белгород и область подверглись обстрелам. От попадания снаряда в Белгороде загорелся частный жилой дом. Погибла 16-летняя девушка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ее отец с травмами и ожогами доставлен в больницу. Российские войска ночью обстреливали Харьковскую, Донецкую и Черниговскую области Украины управляемыми зенитными ракетами. Кроме того, воздушные силы Украины сообщили о сбитии 14 дронов типа «Шахет» над Одесской областью. Там повреждены два агропредприятия. 17 марта – третий заключительный день голосования на президентских выборах в России. Независимые наблюдатели и эксперты оценивают выборы как несвободные и неконкурентные. Владимир Путин, руководящий Россией с 2000 года, баллотируется на пятый срок. Кроме действующего президента, на выборах три кандидата. Владислав Дованков, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди», депутат Госдумы Николай Харитонов от партии КПРФ и Леонид Слуцкий от ЛДПР. Всем кандидатам от непарламентских партий и самовыдвиженцам, собравшим подписи, Центральная избирательная комиссия в регистрации отказала. В первый день голосования, 15 марта, явка избирателя по официальным данным превысила 38%, во второй – 58%. Были попытки поджогов избирательных участков и порчи бюллетеней, когда урны для них заливались чернилами и зеленкой. За первые сутки голосования Следственный комитет возбудил минимум 15 уголовных дел по статье о воспрепятствовании работе избирательных комиссий, сообщает «Новая газета Европа». На воскресенье оппозиция объявила акцию «Полдень против Путина». Она призвала протестный электорат прийти на избирательные участки к 12 часам дня. Таким образом, несогласные с политикой Кремля могли встретиться с единомышленниками и увидеть, что они не одни. Идея принадлежала экс-депутату Законодательного собрания Петербурга от «Яблока» Максиму Резнику. Ее поддержали многие оппозиционные политики, в том числе Алексей Навальный, незадолго до своей смерти. В Тбилиси прошел митинг, на который вышли более 450 российских мигрантов, подчеркнув «хватит Путина». Собравшиеся на проспекте Руставели в Тбилиси российские эмигранты скандировали: «Россия будет свободна», «Russians are not Putin», «Freedom to Russia», «Peace to Ukraine» и «Не сдавайтесь». Таковы главные месседжи на баннерах, которые держали участники митинга. На акции также растянули три плаката на русском, грузинском и английском языках, на котором было написано «Хватит Путина, лжи, войны и репрессий». Основательница проекта «Ковчег» Анастасия Бро заявила, что россияне в Грузии не смогли проголосовать на выборах, потому что в Тбилиси отсутствует представительство России из-за агрессивной политики Кремля. Те, кто смог, поехали в Армению, в Турцию, чтобы выполнить свой гражданский долг и сказать «нет Путину», сказала Анастасия Буракова. Часть российских эмигрантов для участия в президентских выборах направились из Тбилиси в Ереван.
Эхо Кавказа. Новости.
Никаких обращений ни от президента Абхазии, ни от какого-либо иного органа государственной власти по вопросу отмены конституционного закона по передаче Пицунда в Конституционный суд не поступало, говорится в заявлении пресс-службы аппарата Конституционного суда самопровозглашенной республики. Пресс-службе назвали дезинформацией сообщение телеграм-канала «Республика» об обращении президента по вопросу отмены ранее принятого парламентом конституционного закона, пишет информагентство «Абстракт». Пресс. Напомним, что 16 марта телеграм-канал «Республика» распространил информацию о том, что Конституционный суд не поддержал отмену закона, запрещающего передачу пицунских дач третьим лицам. В заявлении пресс-службы аппарата Конституционного суда говорится, Конституционный суд Республики Абхазия просит граждан не поддаваться на подобные дезинформирующие новости. Обращение ни от президента Республики Абхазия, ни от какого-либо иного органа государственной власти по вопросу отмены конституционного закона по госдаче в Пицунда в Конституционный суд не поступало. В свою очередь, Конституционный суд ставит в известность, что не обладает правом абстрактного нормоконтроля, не может по своей инициативе рассматривать вопросы, а также не вправе рассматривать вопросы без соответствующего обращения извне. Конец цитаты. Вопрос о возможном вхождении Южной Осетии в состав России обсуждается в тесной координации с Москвой. Об этом заявил РИА Новости председатель парламента самопровозглашенной республики Алан Албуров. Все эти вопросы мы обсуждаем в тесной координации с Российской Федерацией с учетом наших двухсторонних отношений и договоров, сказал он, отвечая на вопрос о возможности провести референдум по этой теме. Как утверждает Албуров, Москва и Цхинвали проводят скоординированную внешнюю политику. Когда мы совместно с Россией придем к этой мысли о присоединении, мы это сделаем, заключил он. В 2023 году юго-осетинский президент Алан Гаглоев выразил надежду на скорое вхождение республики в состав России. В эфире радио «Эхо Кавказа» – воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Принятая на этой неделе резолюция Европарламента о целесообразности предоставления Армении статуса кандидата в члены ЕС – может быть воспринято Москвой как вызов ее интересам на Южном Кавказе. Ереван, в последнее время и так серьезно ограничивший свое участие в форматах, где лидирующую роль занимает Россия, все более открыто говорит о необходимости внешнеполитической переориентации. В руководстве страны прямо заявляют о недееспособности нынешних механизмов безопасности, на которые опиралась Армения. Москва, в свою очередь, предупреждает, если слова Еревана начнут подтверждаться действиями, то реакция не заставит себя долго ждать. Владимир Унанян с подробностями.
Армения может догнать Украину, Молдову и Грузию на пути в Европу. Брюсселю предлагают рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены ЕС. Соответствующую резолюцию принял Европарламент. За инициативу проголосовали 504 депутата, против 4, воздержались 32. Законодательный орган Евросоюза также призвал европейские компании и инвесторов укреплять с Арменией экономические связи и торговые отношения. Кроме того, авторы резолюции призывают удовлетворить просьбу Еревана и оказать поддержку армянским вооруженным силам.
Европарламент приветствует сильное желание Армении укрепить и сделать приоритетными свои отношения с Евросоюзом и полагает, что ЕС должен воспользоваться этим потенциальным геополитическим сдвигом и помочь Армении более прочно закрепиться в сообществе демократий. Еврокомиссии и странам ЕС следует начать работу над дорожной картой для выведения отношений с Арменией на качественно новый уровень. Опыт Украины, Грузии и Молдовы должен послужить хорошей основой для постепенной интеграции Армении с единым рынком Евросоюза, что должно принести Еревану ощутимые выгоды. Евросоюзу необходимо укреплять сотрудничество с Арменией в области обороны и выделить ей военную помощь через Европейский фонд мира. При этом ЕС должен быть готов ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, угрожающих суверенитету, независимости и территориальной целостности Армении.
говорится в документе. В Ереване инициативу приветствовали. Премьер-министр страны Никол Пашинян считает поддержку резолюции всеми фракциями Европарламента хорошим сигналом.
Этой резолюцией Европейский парламент зафиксировал достижения Республики Армения в области демократии, верховенства закона и борьбы с коррупцией, что чрезвычайно важно для международного восприятия нашей страны. Резолюция процитировала мое заявление, сделанное с трибуны Европейского парламента 17 октября прошлого года, о том, что Армения готова быть настолько близка к Европейскому Союзу, насколько Европейский Союз сочтет это возможным, зафиксировав, что если Республика Армения захочет подать заявку на вступление в Европейский Союз, институты Европейского Союза должны оказать поддержку.
Вместе с тем, Никол Пашинян, очевидно, не готов брать на себя всю полноту ответственности за стремительную смену внешнеполитического курса Армении. В Ереване прекрасно понимают, что безоговорочный разворот на Запад может обернуться серьезными проблемами с Россией, которая и так дает понять, что изменение внешнеполитического вектора не пройдет без последствий.
Приветствуя эту резолюцию Европейского парламента, я думаю, что она должна стать предметом общественного обсуждения в Армении. Это еще один повод обсудить видение будущего Республики Армении. И я надеюсь, что политические силы, общественные организации, различные слои общества, граждане Республики Армения выразят свое отношение к этому посланию, прозвучавшему из Европейского парламента, потому что такие послания нуждаются в гораздо более широком отклике, чем правительство или парламентское большинство.
Подчеркнул Пашинян. К слову, упомянутое премьер-министром парламентское большинство в лице спикера Национального собрания Алена Симоняна не скрывает, что Армении пора пересмотреть свою внешнюю политику, так как последние события в Карабахе показали, что та договорная база, на которую опирался Ереван, в первую очередь в сфере безопасности, больше не работает.
Да, физически мы не сильнее Турции и Азербайджана. Мы не можем противостоять, тем более, когда союзник, который должен был нас защитить, в лучшем случае не делает этого, если не находится в каком-то совместном процессе. А я уверен, что есть совместный процесс, и очень давно. Так что мы готовы, и мы будем двигаться в том направлении, которое обеспечит нам наибольшую безопасность. Сегодня быть демократической страной – это наша самая большая система безопасности.
В том, что ввиду сложившихся обстоятельств Европе следует уделять больше внимания безопасности Армении, уверены и депутаты Европарламента. В принятой резолюции упоминается заявление премьер-министра Армении о вероятной заморозке участия в организации договора о коллективной безопасности – ОДКБ. Авторы документа считают, что таким образом страна пытается уменьшить свою зависимость от России, и у этого могут быть последствия, на которые Евросоюз должен иметь возможность и политическую волю соответствующим образом реагировать.
Российская Федерация стремится подорвать демократические основы Армении, сеет хаос и дестабилизацию путем постоянных попыток вмешательства, включая дезинформационные кампании. При этом армянская экономика по-прежнему в значительной степени зависит от России, на которую приходится около 35% внешней торговли Армении, в частности, в энергетическом секторе. Более того, Москва может попытаться использовать против Еревана различные угрозы, чтобы наказать ее за независимый политический и стратегический выбор. В этом случае ЕС должен быть готов оказать оперативную помощь Армении, чтобы смягчить негативные последствия.
В Москве, по-видимому, тоже воспринимают слова премьер-министра Никола Пашиняна о целесообразности искать новые форматы безопасности именно в этом ключе. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала позицию Еревана ошибкой.
Мы никогда не ставим, не ставили, не ставим, не будем ставить право или под сомнение суверенное право любого государства определять свой внешнеполитический курс, включая степень участия в работе тех или иных международных, региональных структур, исходя из своих национальных интересов и принятых обязательств. Это в полной мере относится и к ОДКБ. Одновременно нас не может не настораживать контрпродуктивная и ультимативная, а порой и оскорбительная риторика, которая превалирует сегодня в высказываниях руководства Армении по тематике организации, насаждается буквально так, насаждается армянскому обществу. Откровенно говоря, вызывает недоумение последовательное стремление части армянских элит обсуждать вопросы эффективности ОДКБ вне этой организации, при том, что существуют все для этого механизмы, форматы, способы есть налаженные каналы взаимодействия. Но от предметного экспертного диалога на площадке ОДКБ в Ереване предпочитают буквально устраняться. И мы дорожим связями с братским армянским народом. И как мы уже неоднократно подчеркивали, готовы к доверительному, нормальному, взаимоуважительному диалогу с Ереваном по всему спектру назревших вопросов, включая взаимодействие в рамках ОДКБ.
Ранее в Москве раскритиковали Армению за то, что страна присоединилась к Международному уголовному суду, выдавшему ордер на арест Владимира Путина. В Ереване, в свою очередь, высказали явное недовольство позицией России в Карабахской войне, по сути, обвинив Москву в невыполнении обязательств по союзническому договору. О том, что Армения готова углублять отношения с Евросоюзом и стать кандидатом на членство в ЕС, власти страны говорят с конца февраля. Чуть раньше власти Армении объявили о заморозке членства республики в ОДКБ, а 6 марта Армения направила России официальное письмо о прекращении работы пограничников ФСБ в аэропорту Еревана. По информации армянских СМИ, премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждал вопрос вступления в ЕС на закрытой встрече с депутатами парламента. При этом, по данным журналистов, Пашинян объявил о планах подать заявку на вступление в Евросоюз не позже осени этого года. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас время для подведения итогов недели для Северного Кавказа. Слушайте подкаст наших коллег из проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии».
Ужесточение условий для подравшегося с ОМОНовцами уроженца Чечни. Отчет правозащитников о помощи пострадавшим на Северном Кавказе. Извинения за шутки о мобилизации в Осетии. Об этом и не только в 175-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет. Уроженцу Чечни Саид Мухаммаду Джумаеву, осужденному за драку с сотрудниками ОМОНа на митинге в Москве, вновь ужесточили условия содержания в исправительном учреждении. Об этом со ссылкой на его родственников сообщило издание «Русньюз». По данным журналистов, Джумаева перевели в единое помещение камерного типа. Это самое строгое наказание в российской пенитенциарной системе. В ЕПКТ содержат злостных нарушителей, их полностью изолируют и максимально ограничивают в правах. За что Джумаева подвергли такому наказанию, неизвестно. О положении осужденного уроженца Чечни не было информации с февраля прошлого года. Тогда его дважды помещали в штрафной изолятор, а также перевели на строгие условия содержания. В тот раз формальной причиной наказания, по словам тети Джумаева, мог стать его отказ от уборки помещения. Впрочем, подтверждения этих сведений нет. Из новой публикации журналистов следует, что сейчас осужденного содержат в так называемом лечебном исправительном учреждении номер 7 в Тамбовской области. Сведений о том, когда его туда этапировали, нет. До этого сообщалось, что Джумаев находится в колонии номер 3 того же региона. Саид Мухаммад Джумаев – бывший студент МГУ. В январе 2021 года он подрался с сотрудниками ОМОНа на митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Акции тогда прошли в десятках городов России. Тысячи протестующих были задержаны, полицейские применяли силу, однако никто из них впоследствии не был привлечен к ответственности. Видео, на котором Джумаев во время митинга дает отпор сразу нескольким силовикам, распространилось в социальных сетях. Вскоре после этого приближенный главы Чечни Рамзана Кадырова, депутат Госдумы от республики Адам Делимханов, публично предложил студенту помощь законом, если тот откажется от оппозиционных взглядов и поддержки Навального. Джумаев это предложение проигнорировал. В итоге его задержали, когда он пытался бежать из России. Позднее суд приговорил студента к 5 годам лишения свободы. Правозащитный центр «Мемориал» признал Джумаева политическим заключенным.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
Руководство колонии в чеченском Аргуне в нарушение закона более 2 месяцев не проводит медицинскую комиссию для Заремы Мусаевой, осужденной матери братьев-оппозиционеров Янгулбаевых. Как заявили правозащитники команды против пыток, это затягивает рассмотрение ходатайства об освобождении женщины. По словам Александра Савина, адвоката Мусаевой, он еще в декабре направил запрос об освобождении подзащитной в связи с тяжелым состоянием здоровья. У нее диагностирован диабет и ряд других хронических заболеваний. Несмотря на это, Мусаеву продолжили привлекать к участию в судебных заседаниях, но так и не направили на медкомиссию, хотя это должны были сделать и безотлагательно. Савин также отметил, что в медицинской карте Мусаевой и так указаны ее заболевания, которые препятствуют реальному отбыванию наказания в колонии. Напомню, в январе 2022 года Зарему Мусаеву похитили из квартиры в Нижнем Новгороде. После доставления в Грозный ей сначала назначили 15 суток административного ареста по статье об оскорблении полицейского, а затем возбудили уголовное дело. Женщина якобы набросилась на составлявшего протокол участкового. Позднее Мусаевой добавили обвинение в мошенничестве. Правозащитники считают ее преследование политически мотивированным, адвокаты заявляли о фальсификациях в деле. В прошлом июле Мусаеву осудили на 5,5 лет колонии поселения. В день оглашения приговора в Грозном произошло вооруженное нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые направлялись на заседание. Позднее срок Мусаевой был сокращен на полгода, а на прошлой неделе Кассационный суд в Пятигорске сократил наказание еще на 3 месяца. Ранее Мусаевой отказали в условно-досрочном освобождении. В феврале Верховный суд Чечни направил это решение на пересмотр. Параллельно с этим защита осужденной добивается, чтобы ее отпустили из-за состояния здоровья. Кризисная группа СК «СОС» в 2023 году получила почти в 2 раза больше запросов о помощи от жителей Северного Кавказа, чем годом ранее. Это следует из отчета правозащитников. По их данным, больше всего обращений поступило из Дагестана, Чечни и Ингушетии. Чаще всего о помощи просят молодые люди в возрасте 19 лет. По словам представителей СК «СОС», кратное увеличение заявок о помощи связано с усилением репрессивных законов. В России запретили совершать транспереход и признали экстремистским несуществующее международное движение ЛГБТ. Из-за этого осложнился вывоз пострадавших с Северного Кавказа. Несмотря на это, правозащитники в прошлом году смогли помочь десяткам заявителей. Некоторые из них покинули регион проживания, другие смогли перебраться за границу. Тем временем проект «Если быть точным» составил рейтинг российских регионов по гендерному равенству. Чечня и Дагестан в нем ожидаемо оказались в числе аутсайдеров. Регионы ранжировались по 5 показателям – продолжительность жизни, разрыв в оплате труда, участие в политике и бизнесе и время на заботу о детях. В чеченском парламенте нет ни одной женщины. На отцов в республике приходится лишь 12% от общего времени на заботу о ребенке, а разница в зарплатах составляет 18% в пользу мужчин. В Дагестане последний показатель составляет 13%. Также мужчины здесь чуть больше проводят времени с детьми. При этом на Северном Кавказе зафиксирован наименьший разрыв между мужчинами и женщинами в продолжительности жизни. Лучше всего этот показатель в Ингушетии. Здесь же наименьшая разница в зарплатах – всего 6%. Правда, как отмечает проект «Если быть точным», это связано с общим низким уровнем доходов в республике. Равенство достигается за счет того, что все получают одинаково мало. В целом, наиболее благополучная ситуация с гендерным равноправием в Москве, Тюменской, Тульской и Волгоградской областях. На неделе вновь получила развитие ситуация с уроженкой Чечни Седой Сулеймановой, которая покинула семью и жила в Санкт-Петербурге, но летом прошлого года была силой возвращена к родственникам при участии сотрудников правоохранительных органов. Полгода о девушке ничего не известно. На этом фоне уже более 2000 человек по инициативе правозащитников подали заявление в Генпрокуратуру, Следственный комитет и в аппарат Уполномоченный по правам человека в России с требованием проверить сведения о возможном убийстве. Как стало известно 13 марта, некоторые из заявителей начали получать ответы, но не из Москвы, а из Грозного. Чеченская прокуратура отказывается предоставлять им информацию о Сулеймановой, ссылаясь на то, что данные предварительного расследования не подлежат разглашению, поскольку заявители не являются родственниками девушки или участниками процесса. Кризисная группа СК «СОС» считает такой ответ незаконным. По словам правозащитников, силовики обязаны проверить заявление о возможном убийстве и ответить по существу. Кроме того, неясно, о каком предварительном расследовании идет речь, если прокуратура по-прежнему не занимается поисками Седы Сулеймановой. В Санкт-Петербурге 8 марта за акцию в поддержку похищенной чеченки была вновь задержана ее подруга Лена Потяева. В итоге ее продержали в отделе полиции 2 суток, причем полицейские отказались передать задержанной в камеру теплые вещи. По данным проекта ОВД-Инфо, Потяевой вменяют административную статью о нарушении общественного порядка. Это уже 2-е задержание для подруги Сулеймановой. В предыдущий раз ее доставляли в полицию в начале февраля. В Ставропольском крае правоохранительные органы провели обыски у сборщиков подписей за Бориса Надеждина, незарегистрированного кандидата в президенты России. Об этом 14 марта на условиях анонимности сайту «Кавказ Реалии» сообщил один из активистов. По его словам, полицейские пришли к сборщикам подписей в Минеральных водах и Сентуках, Кисловодске, Железноводске и Михайловске. Как утверждает собеседник редакции, оперативные действия проводили сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом. В одном из случаев они пришли домой к женщине, которая записалась на президентские выборы в качестве наблюдателя. Причину визита силовики ей не объяснили. У другого активиста обыск проводили 2-е. Напомню, Центральная избирательная комиссия ранее отказала Надеждину в регистрации кандидатом на выборах главы государства. До этого он оставался единственным политиком с открытой антивоенной позицией, у которого был шанс на участие в голосовании. Еще на этапе сбора подписей сторонники Надеждина столкнулись с давлением со стороны властей. В Краснодаре и Волгограде их задерживала полиция. 13 марта Борис Надеждин заявил о намерении во время президентских выборов организовать в нескольких регионах России экзит-полы, то есть опросы проголосовавших на выходе из избирательных участков. В числе этих регионов незарегистрированный кандидат назвал Волгоградскую область, Краснодарский и Ставропольский края. В Северной Осетии вынудили извиниться родителей школьников из Беслана, записавших шуточное видео о проблемах мобилизации на войну в Украине. О ситуации стало широко известно 11 марта, когда извинения родителей на встрече с главой республики Сергеем Миняйло опубликовала его администрация. Согласно официальным данным, руководитель Северной Осетии встретился с родителями школьников еще на прошлой неделе, а само видео, которое стало причиной скандала, было записано полтора года назад, как раз во время мобилизации в России.
Как признались на встрече с руководителем республики сами родители, они до последнего момента не знали о существовании такого видео. Для них это стало настоящим шоком.
На записи подростки высмеивают отношение командиров к мобилизованным, нехватку снабжения и плохую подготовку к боевым действиям.
Добрый вечер. Частичная мобилизация на территории Российской Федерации идет полным ходом. Мы, журналисты команды CNews News, решили провести собственное расследование того, как готовят новоиспеченных мобилизованных.
Кто изначально опубликовал запись, неизвестно. Однако вскоре после того, как она распространилась по бесланским сообществам в соцсетях, полиция начала проверку в отношении подростков. Кроме того, им начали поступать угрозы. Вероятно, многие и не узнали бы о шуточном видео школьников, если бы не реакция властей. При этом проблемы, которые высмеивали подростки, действительно имели место быть. Например, в октябре 2022 года мобилизованные резервисты из Северной Осетии записали обращение, в котором пожаловались, что их бросили на позиции без экипировки и почти без оружия. В итоге на ситуацию пришлось реагировать все тому же Миняйло. Позднее осетинские мобилизованные заявили об издевательствах со стороны командования, и власти республики вновь были вынуждены разбираться. На этом у меня все. Это был 175-й выпуск еженедельного подкаста «Кавказ Реалии». С вами был Иван Мартыненко. Пока.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Сопредседатели женевских дискуссий на этой неделе посетили Цхинвали. Среди вопросов, поднятых на встрече с юго-осетинской стороной, было упрощение режима пересечения де-факто границы самопровозглашенной республики с Грузией. Сопредседатель от Евросоюза Тойво Клаар в беседе с журналистами после встречи привел в качестве примера Абхазию. Продолжит тему наш юго-осетинский автор, текст которого читает Владимир Унанянц.
Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу, сопредседатель женевских дискуссий Тойво Клаар заявил журналистам, что количество пропускных пунктов в Абхазии стало таким же, каким было до коронавирусной пандемии. В Абхазии мы пришли к тому количеству пунктов пересечения, который был до вспышки COVID-19. Здесь, в Южной Осетии, мы бы хотели видеть аналогичную картину, и чтобы пропуск людей через границы был более облегченный, цитирует Тойво Клаара информагентство РЭС. Выполнить пожелания представителей Евросоюза невозможно, говорят в Цхинвале. Раздахан уже не выйдет на уровень до вспышки ковида, как выразился Тойво Клаар, хотя правильно говорить до цнелийского кризиса. Когда в ответ на действия грузинских силовиков, выставивших полицейский пост на юго-осетинской территории у селения Цнелис, президент Анатолий Бибилов 5 сентября 2019 года закрыл пункт пропуска Раздахан. Проезд запретили даже реанимобилям для госпитализации экстренных больных в грузинские клиники. Перед закрытием Раздахана российский Украинские пограничники обошли приграничные деревни Ленингора и предупредили местное население о предстоящем закрытии границы на неопределенный срок. Из восточной части района тогда сразу выехали и больше не вернулись примерно 200 местных жителей. Впоследствии еще около 300 воспользовались программой Красного Креста по воссоединению семей. Всего из примерно 1500 жителей восточной части района, то есть без Цыногарской зоны, с 5 сентября 2019 года выехало около 700 человек, но после открытия границы в сентябре 2022 года какая-то часть уехавших все же вернулась, по разным данным, от 200 до 300 человек. То есть население сократилось более чем на треть, соответственно и количество нуждающихся в пересечении границы, чтобы их навестить. В остальном же режим пересечения границы уже упростили. После избрания президентом Алана Гаглоева Совет Безопасности Республики объявил об открытии пунктов пропуска на границе с Грузией Раздахан и Перео с 1 сентября 2022 года, то есть после трехлетнего перерыва. Правда, границу открыли в каком-то усеченном формате. Пункты пропуска работают лишь последнюю декаду каждого месяца на условиях пешего перехода. Раньше через Раздахан пропускали маршрутные такси и легковые автомобили с грузинскими номерами при условии, что они не будут выезжать за пределы восточной части Ленингорского района. Из-за новых ограничений резко подорожала стоимость проезда из Ленингора до Тбилиси с 80 рублей за место в маршрутке до 2000 рублей за проезд с пересадкой у Раздахана. В чем смысл этих ограничений, никто объяснить не может. Почему последняя декада месяца? Почему запретили проезд маршруток? Большой проблемой долгое время оставался пропускной режим. За 1.5 года, как открыли границу, властей не получилось раздать пропуска. Сначала их выдачу поручили районной администрации, но они не смогли организовать элементарный учет и сохранность документов. 3 раза население сдавало документы на получение пропусков и 3 раза их теряли. Затем выдачу приостановили и долго думали, кому бы поручить столь ответственное дело. Когда ленингорцы уже и не надеялись, внезапно все наладилось. Пропуска теперь выдают в офисе ленингорского отделения партии НХАС. На оформление документа уходит от 2 до 5 дней, хотя по ранее установленным правилам время ожидания составило календарный месяц. Никаких придирок, поборов, ни одного случая отказа. Разительная перемена в отношении к людям объясняется просто. 9 июня пройдут парламентские выборы. Президентская партия НХАС, очевидно, надеется таким образом расположить к себе ленингорского избирателя.
Текст юго-осетинского автора читал Владимир Унанянц.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Насколько исключительную роль играет Иран в ближневосточной большой игре? Кого именно можно считать союзником Ирана от России до хуситов Йемена и на какой военно-политической и идеологической базе основаны их союзы с Тегераном? И насколько Иран учитывает мнение Москвы, делая тот или иной ход? Ответы на эти и другие вопросы в материале обозревателя «Радио Свобода» Александра Дубровского.
В последние дни в мире появилось много разных новостей, так или иначе, связанных с происходящим в самом Иране и с его политикой в регионе. Иран, Россия и Китай на этой неделе начали совместные военно-морские учения в Оманском заливе. Всего в них задействованы более 20 кораблей 3 стран, а также военно-морские вертолеты. Российские силы возглавляет крейсер «Варяг». 1 марта в Иране состоялись парламентские выборы, на которых выбирали одновременно и местный парламент, 290 депутатов, и совет экспертов из 88 человек. Последний важен тем, что именно он избирает духовного лидера страны Рахбара, которым пока остается 84-летний Али Хаменеи. Предстоит еще 2-й тур, однако уже понятно, что особой популярностью это голосование не пользуется. Явка составила чуть более 40%. Евросоюз объявил, что готовит новый пакет санкций против Тегерана из-за его поставок вооружений, в первую очередь ракет, в Россию, которая применяет их в войне против Украины. Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы продолжили свои атаки на суда и кабели связи в Красном море. А американское издание Wall Street Journal утверждает, что получило точные данные о том, как именно Тегеран прямо помогал группировке «Хамас» планировать нападение на Израиль в октябре прошлого года. И таких новостей все больше и больше. Так силен ли Иран сегодня? Насколько он опасен? И как он собирается дальше строить свою внешнюю политику? Можно ли говорить, что, несмотря на внешнюю стабильность, правящая консервативная иранская элита находится в очень опасном положении? Мой сегодняшний собеседник – политолог-востоковед Николай Мешхедов. Николай, справедливо ли мнение, что сегодняшний Иран, несмотря ни на что, страна, которая играет исключительную роль в ближневосточной политике? И без понимания Ирана с его огромной сетью союзников в регионе мы ничего и понимать не будем вообще обо всех событиях на Ближнем Востоке.
Конечно, демонизировать и преувеличивать роль Ирана нельзя, то есть не следует его видеть, наверное, за каждым событием, происходящим в регионе. Но действительно, Тегеран стал тем региональным фактором, который определяет во многом развитие событий в целом ряде подрегионов, то есть в районе Персидского залива, Восточного Средиземноморья, в Сирии. Иран – страна, у которой имеются глобальные исторические амбиции на региональное лидерство. И, как мы видим, даже находясь в состоянии экономического кризиса, да, и можно говорить о политических проблемах серьезных, от своих амбиций эта страна отказываться пока не собирается. И более того, играет достаточно умно, избегая прямого столкновения и используя свои прокси-силы, своих посредников, добиваясь зачастую желаемых результатов.
А кто именно все эти союзники? И на какой военно-политической, идеологической, экономической базе эти их союзы с Тегераном строятся?
Это вопрос достаточно интересный и сложный одновременно. То есть, в принципе, за 40 лет своего существования Исламская Республика Иран, она создала достаточно обширную сеть этих прокси-сил, которыми на данный момент активно пользуются. Причем процесс этот был не быстрый, зачастую не всегда, если честно говоря, и очевидный. И в целом в ряде стран Иран использовал свои методы. То есть где-то речь шла действительно о создании, скажем, таких идеологически ориентированных союзов. То есть та же Хизбалла, она действительно создавалась как инструмент в рамках построения некого паншиитского союза в регионе, в рамках этой идеи распространения в 80-х годах исламской революции. Если же говорить о, например, тех же сил самообороны в Ираке, то здесь, наверное, несмотря на присутствие существенного идеологического фактора, да, больше речь идет о финансовой подоплеке. Иран просто выступает в том числе и удобным спонсором всевозможных сил. Разброс основ, на которых создавалась эта система прокси, он достаточно широкий, с одной стороны. С другой стороны, то, что мы сейчас видим, связи между Тегераном и его союзниками в регионе, они существенно различаются. То есть где-то Иран действительно может отдавать прямые указания, а где-то, как, например, с теми же хуситами Ансар-Алла, речь идет больше о таком взаимодействии. То есть далеко не во всех случаях ситуация является таковой, как нам иногда представляется, что Тегеран – это некий такой паук, который руководит сетью и отдает прямые указания. Зачастую эта речь идет, как, например, в случае уже с той же Хизбаллой в Ливане, о таком взаимодействии.
Каковы в целом основные внешнеполитические цели Ирана на данный момент, в начале 2024 года, в полностью новых мировых реалиях? Заметны ли какие-то изменения или, в общем, все осталось по-прежнему?
Конечно, изменения заметны. С одной стороны, Иран на данный момент верит, что идет создание новой системы международных отношений. Более того, его консервативная часть элиты, которая ответственна, собственно говоря, за систему принятия решений сейчас в этой стране, она верит, что крах американского империализма, как они говорят, неизбежен, а значит, подходит самое удобное время для иранцев попытаться выиграть как можно удобное для себя место в будущей системе связи и отношений, которая будет, как считают иранцы, многополярной и базироваться на связях не только с западными странами, а, скорее всего, даже наоборот, с незападными игроками. В этом ключе мы действительно видим иранцев достаточно активно работающих на то, чтобы входить, при возможности формировать новые системы взаимоотношений как в регионе, так и за его пределами. То есть Иран активно встраивается сейчас в ШОС, Иран активно взаимодействует с Евразес, БРИКС, несомненно, находится в сфере его интересов. С другой стороны, в самом регионе Иран считает, что ему удалось добиться некого все-таки своего определенного определенного доминирования, когда региональные игроки в условиях, опять-таки, как считают, уже не только в Иране, но и в регионе, скажем так, сокращение американского присутствия на Ближнем Востоке, вынуждены идти на сближение с Ираном или, по крайней мере, минимизировать количество конфликтов, чтобы просто обеспечить собственную безопасность. И здесь вот яркий пример, например, та же ситуация в Красном море, когда, в принципе, очевидно, что хуситы, скорее всего, не без помощи и подсказки Ирана дестабилизировали фактически безопасность мореплавания, да, никто из стран Персидского залива, арабских монархий Персидского залива, иранцев и самих хуситов ни в чем не обвинил. Памятуя о том, что, в принципе, Ансар-Алла при поддержке того же Ирана может нанести куда больший ущерб уже нефтяной инфраструктуре указанных стран. Ну и, наверное, третий фактор, который тоже весьма интересен, при всем при том, иранцы понимают, что их внутренние ресурсы весьма ограничены. Они видят, что на данный момент страна находится в существенном политическом кризисе. Прошедшие выборы показали, что, опять-таки, политическая активность населения, его готовность участвовать в политических процессах в условиях ограниченного количества доступных кандидатов невелика. И по этой причине, конечно, Иран не хочет переходить определенные красные линии, которые бы перевели, нестабильный Ближний Восток, Ближний Восток воюющий, особенно привели бы к тому, чтобы эта война стала поводом для возвращения тех же Соединенных Штатов. И здесь мы уже наблюдаем, что эта опора на прокси, она играет такую очень интересную роль. То есть, с одной стороны, иранцы минимизируют свои потери, проводя военные операции не собственными руками, а чужими. А с другой стороны, они стараются далеко не всегда показывать, что называется, свои уши за этими мероприятиями, чтобы, опять-таки, не давать повода для уже откровенного нападения на Иран или какого-то оказания большего давления на иранцев. Поэтому здесь ситуация в регионе сейчас достаточно интересная с Ираном. То есть, с одной стороны, он активен, можно даже сказать, где-то агрессивен, но агрессивность складывается в определенных рамках и с использованием очень ограниченного количества инструментов.
Слушайте, понятно, что дроны и ракеты, которые используют хуситы, производят и выпускают в Иране. Это высокие технологии, в Йемене их просто нет. Их нельзя навести на цели без иранских РЛС, операторов. Но да, Тегеран по-прежнему упорно отрицает какую-либо свою причастность ко всему к этому. Вот есть мнение, что иранцы не боятся не стыдятся все это отрицать, потому что такая позиция, в общем-то, выгодна и Вашингтону сейчас, точнее, администрации Джо Байдена. Тоже, чтобы избежать войны с Ираном, которая им совершенно сейчас, да и в будущем не нужна, они ее боятся. Вы согласны?
Да, иранцы стараются уйти от прямого столкновения. Они прекрасно понимают, что такой полноценной войны в регионе их экономика просто не выдержит. И в нынешних условиях, опять-таки, для них сложилось достаточно удобное время, когда эта нестабильность позволяет, с одной стороны, ловить рыбку в бунтных водах, а с другой стороны, для тех же соседей по региону на данный момент намного выгоднее дружить с Ираном, нежели чем идти на конфронтацию.
Я спросил как раз про позицию США. Вы с этим согласны, что и Вашингтон очень сейчас стремится всячески возможность конфликта с Ираном минимизировать?
Судя по тем действиям, которые мы видим, скорее всего, да. Надо прекрасно понимать, например, тот факт, что иранцы на данный момент способны поставлять на внешний рынок, по разным оценкам, до 1,5 миллионов баррелей нефти в сутки в условиях достаточно жестких санкций, но без определенного решения закрывать на иранскую контрабанду глаза со стороны США просто происходить не может. То, что мы видим, во-первых, явно накануне выборов никто не хочет создавать, выборов в США, никто не хочет создавать новые точки нестабильности и напряженности в регионе. Во-вторых, есть, опять же, и понимание того, что большая война, так или иначе, она окажет негативное влияние на тот же международный рынок нефти. А он и так находится в состоянии контексте кризиса и, мягко говоря, усугублять ситуацию, но это не в интересах ключевых игроков. По этой причине, я думаю, что да, скорее всего, на данный момент, по крайней мере, до выборов нового президента Соединенных Штатов, мы не увидим каких-то изменений политики по отношению к Ирану. Опять-таки, если не произойдет что-то из ряда вон выходящего, ну а что будет после выборов, здесь надо будет, конечно, смотреть по итогам, кого выберут, изберут в США.
Как война с хуситами ударила вообще по всей ближневосточной экономике, да и по мировой в целом? И по торговле нефтью, конечно, в первую очередь? Или пока все же не все так страшно?
Я вспоминаю рассказы Покровского «Расстрелять». В одном из них была выведена золотая формула. Большая трагедия позволяет забыть о трагедии малой. То есть здесь хуситы и их действия в Красном море в условиях отсутствия других проблем на международной арене. Да, это было, конечно, большой проблемой. Но атаки эти происходят в условиях, когда мировая экономика до сих пор не оправилась от последствий ковид, где-то даже еще и сланцевая революция напоминает о себе. Далеко не завершен процесс перестройки или переориентации товаропотоков под влиянием событий на Украине, не говоря уже о ситуации в Газе и о большой неопределенности, что будет происходить, в принципе, с мировым экономическим ростом. На этой фоне события в Красном море, они выглядят, может быть, как элемент вот этой головоломки, но очень небольшой и затрагивающий интересы далеко не всех игроков, более того, затрагивающие их достаточно в разной степени. То есть, если брать вот опять-таки регион, да, для Восточного Средиземноморья, для энергетических проектов Восточного Средиземноморья, конечно, эта ситуация не несет ничего хорошего. Были явно поставлены на паузу и потеряли свою привлекательность идеи создания глобальных транспортных коридоров, которые бы связывали бы Европу с Индией через Израиль и Саудовскую Аравию. Существенные потери несет Египет, и, допустим, для Египта действительно сокращение трафика через Суэцкий канал – это серьезная проблема для экономики этой страны, достаточно нестабильной. И здесь, конечно, Египет может стать как раз той новой точкой напряженности, которая может возникнуть на карте. В некотором смысле, да, пострадали интересы Ирака, который достаточно активно экспортировал свою нефть в Европу. Однако, если брать, допустим, ключевых игроков того же региона Персидского залива, но для Ирана европейский рынок, мягко говоря, давно уже перестал быть приоритетным, и высокие цены на нефть, отчасти высокие, да, которые поддерживаются в том числе и этим кризисом в Красном море, они идут ему только на пользу. Для саудитов, Объединенных Арабских Эмиратов, европейский рынок, но хоть и представляет определенный интерес с точки зрения сбыта нефти, но он не является приоритетным направлением, все-таки идут в основном на Азию. Опять же, сами хуситы не атакуют те танкеры, которые обеспечивают переброску саудовской нефти с востока на запад королевства для нужд собственных НПЗ. Что же касается более долгих обходных путей, транспортные расходы так или иначе все-таки несутся в основном потребителями. Да, есть определенные вопросы, связанные с тем, что эта ситуация нестабильности, она может влиять негативно на некую инвестиционную привлекательность тех проектов, которые реализуются на Аравийском полуострове, в том числе, допустим, тот же проект мегагорода Неом. Но говорить о том, насколько действительно это влияние будет глубоко, пока сложно, многое будет еще определять, насколько этот конфликт будет затяжным. Однако, опять же, как я уже сказал, на фоне того, что происходит в мировой экономике, на фоне тех вызовов, которые несет в том числе энергопереход, мягко говоря, то, что делают хуситы, это такая малая беда, важность которой перекрывается большими проблемами, существующими сейчас в мире.
Иран, Китай и Россия проводят на этой неделе совместные военно-морские учения в Оманском заливе. Большие, под названием «Морской пояс безопасности 2024». Насколько это геополитически показательно? О чем это нам говорит?
Это в первую очередь нам говорит о том, что, допустим, те же Россия и Иран, они пытаются играть в идею создания мультиполярного мира, демонстрировать, что, смотрите, не только там западные страны, но и мы можем проводить учения. Более того, учения между теми странами, которые или считаются, либо потенциально могут считаться там противниками тех же Соединенных Штатов. Но здесь, опять-таки, важна, наверное, показательная сторона, в первую очередь, для Ирана и для России. Послание, как я уже сказал, с одной стороны, направлено иностранным державам, западным, продемонстрировать, опять-таки, вот мы тоже можем играть в игры подобные вам. Но в первую очередь, я думаю, что это послание для собственного населения этих стран. И для России, и для Ирана, иранского руководства важно проецировать этот имидж сильных стран, придерживающихся той доктрины по созданию некого альтернативного миропорядка для своих, опять-таки, аудиторий. И здесь проведение подобных учений, ну, оно, да, было немаловажным. Более того, я так понимаю, что какой-то корабль, который принимал участие в этих учениях, он даже там заходил в порты арабских государств, чтобы продемонстрировать российский флаг. Но в целом я бы не уделял этому фактору столь большого внимания. Говорить о каком-то формировании там оси там, Москва, Тегеран, Пекин не приходится. Хотя бы в силу того, что Москва и Тегеран себе не слишком-то доверяют, и речь идет о державе с международными притязаниями, а с другой стороны, о державе с региональными притязаниями. Но если говорить о Пекине, то Пекин далеко не готов вот входить и вмешиваться в вот это глобальное противостояние с Западом и старается придерживаться своей традиционной игры, смотря какие дивиденды он может выиграть, что он, собственно говоря, может, извините за слово, поиметь с Ирана и России, как раз находящейся в условиях достаточно жесткого применения санкций.
Но руководство Евросоюза сейчас готовится ввести новые санкции против Ирана на фоне сообщений о том, что Тегеран, вероятно, поставляет России баллистические ракеты для использования в войне против Украины. Есть данные, что Иран с начала только этого года поставил России около 400 баллистических ракет. На Западе очень много пишут о том, что все же вот смотрите, окончательный военный союз России и Ирана сложился. Вы, как я понимаю, эту точку зрения не разделяете. Но тут интересно вообще, насколько Тегеран учитывает в той или иной степени мнение Москвы, выстраивая свою внешнюю политику.
Тегеран и Москва, как бы, хотя риторика их становится все теплее и теплее, что называется, они далеки на практике от того, чтобы называться полноценными союзниками. То есть, да, речь идет о где-то о более тесном взаимодействии, где-то речь идет о том, что действительно роль и важность Тегерана после начала войны на Украине существенно изменилась. Тегеран уже не только рынок сбыта для российских вооружений, но и поставщик таковых вооружений для России. Но я продолжаю говорить о том, что вот то пророссийское лобби, которое существует в Тегеране, это все-таки просто люди, которые наименее критически относятся к России. Да и, наверное, о том же можно говорить с большим допущением и про иранское лобби в России. В нынешних условиях просто обе страны, они оказались вынуждены взаимодействовать. Их друг к другу подталкивают не какие-то внутренние естественные факторы, а факторы внешние. И насколько будет долгосрочно это взаимодействие, говорить сложно. Более того, я, в принципе, не вижу особого какого-то формирования единства. Это, во-первых. А во-вторых, Иран продолжает осуществлять определенные попытки, да, выхода из изоляции, вот, ну, по крайней мере, выхода из кризиса в взаимоотношениях с теми же европейскими странами, Соединенными Штатами. То есть до 7 октября такие попытки предпринимались. И более того, вот та риторика, которая слышна из Ирана, она зачастую как бы весьма показательна в том смысле, что Иран все же старается вот этот свой разворот на восток, который у них тоже происходит, позиционировать не как действие единое с Россией, а как свою самостоятельную политику. То есть, когда приходится слышать иранских официальных, там, полуофициальных лиц, они всегда говорят, что Россия лишь один из элементов этого разворота. То есть не следует думать, что это некий какой-то стратегический союз, который сейчас движется в одном направлении, в одну ногу. Здесь взаимодействие, как я уже сказал, вынужденное взаимодействие, во многом ограничено отсутствием внутренних ресурсов и совершенно разноуровневыми интересами. Россия все-таки это страна с глобальными претензиями. Иран воспринимает себя больше как некую региональную державу. Здесь просто уровень мышления, он совершенно стратегическое мышление, совершенно разное.
Николай, подытоживая, вы ведь и сами ранее в наших беседах отмечали, что суть сама иранского режима такова, что вся его внешняя политика имеет скорее не практический или даже совсем не практический, а все же идеологический характер. И во имя некой мечты о доминировании в регионе или уничтожения Израиля, или там посрамления большого сатаны в лице США, Тегеран будет и дальше готов, несмотря ни на что, жертвовать очень многими своими практическими, экономическими и иными интересами. То есть, да, его население будет все больше недоедать, допустим, но продолжать свою игру в Сирии, в Ираке, в Йемене, в Ливане, где-то там еще, Иран будет до последнего. Так вот что, сейчас никаких изменений тут не предвидится, я имею в виду вот идеологический фактор иранской внешней политики. Или под влиянием внешних событий, будь то война в Украине, или итоги президентских выборов в Соединенных Штатах в этом году, или что-то еще, в иранской политике все же вдруг может наступить большой разворот, причем в любую сторону.
Здесь я бы, наверное, поправил самого себя тогда, если создалось такое впечатление. Я всегда говорил о том, что иранская политика строится на двух группах факторов. С одной стороны, на действительно идеологической мотивации, с другой стороны, на весьма прагматичном и взвешенном подходе к реалиям. То есть, да, иранская идея о необходимости, скажем так, защищать безопасность страны на дальних рубежах, создавая такую, так называемую, ось сопротивления, да, череду стран, в которых необходимо поддерживать иранское влияние, чтобы противодействовать там злонамеренным влияниям противников Ирана. Но она действительно определяет взгляды и подходы. То есть иранцы будут жертвовать на обеспечение своей безопасности, как они то видят, но последние ресурсы. С другой стороны, опять же, при реализации вот этих задач иранцы демонстрируют очень часто весьма прагматичный и взвешенный подход. Они понимают, что, опять же, та же оборона своих интересов, она, ну, не должна, как я уже отмечал, перерастать в некую большую войну. И, конечно, продолжая выстраивать свое влияние в регионе, которое, ну, было национальной идеей еще с шахских времен, они все-таки будут смотреть на возникающие возможности по ослаблению того давления, которое на них оказывается. Я бы не исключал все-таки попыток установления некого холодного мира с Соединенными Штатами и Европой, когда это будет позволять возможность. Я думаю, что, опять же, тот факт, что иранцы стараются не позволять своим прокси нападать, да, на американскую инфраструктуру так, чтобы это обозначало большие потери среди американских граждан в регионе. Но это тоже показатель. Опять-таки, противостояние Хизбаллы и Израиля, оно тоже, несмотря на наращивание какой некой такой агрессивности, да, и использование средств, оно все равно ведется в определенных рамках. То есть здесь, я думаю, что иранцы будут продолжать вести такую очень осторожную игру, чтобы, с одной стороны, реализовывать свои задачи, и да, они для этого будут жертвовать всевозможные ресурсы, но при этом стараясь все-таки обеспечить выживание своего государства, в том числе и за счет того, чтобы не выводить эту ситуацию на какой-то предел, после которого, возможно, только война и ничего более.
Напоминаю, что это было мнение знатока Ирана, политолога-востоковеда Николая Мешхедова.
С экспертом беседовал Александр Дубровский.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В завершение программы объявление. Радио «Эхо Кавказа» прекращает ежедневное радиовещание, которое не останавливалось ни на день со 2 ноября 2009 года. Решение об этом было нелегким. Однако проблемы, с которыми столкнулись и могут столкнуться сотрудники и партнеры нашего проекта после включения всех подразделений «Радио Свобода» в список нежелательных организаций, не оставляют нам выбора. Мы не можем рисковать нашими корреспондентами и экспертами с российским гражданством в прямом радиоэфире. Отсутствие же в эфире живой речи, невозможность записать интервью с политиками, экспертами, обычными людьми из Абхазии и Южной Осетии делает радиоформат нецелесообразным в настоящее время. Значит ли это, что проект радио «Эхо Кавказа» закрывается, немного не дотянув до своего 15-летия? Нет, конечно, это не так. Наш сайт и наши аккаунты в социальных сетях продолжат в ежедневном режиме поставлять аудитории качественный текстовый, визуальный и аудиоконтент. Мы будем использовать новые формы взаимодействия с аудиторией, максимально безопасные для нее. Наша цель – реализация права на свободу слова – остается неизменной, пусть она и затруднена действиями авторитарных режимов. Ждем вас на нашем сайте www.echokavkaza.com и на наших страницах в социальных сетях. С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго.